Спасибо, у нас Светлана, у нас здесь нет трезвости, давайте протоколим.
Тема у нас «Невозможное возможно». Значит, мы с вами поговорим. После этого у нас будет время минут 5 для того, чтобы задать человеку вопросы. Мы тебя приветствуем.
Спасибо.
Мы за тебя, давай.
Большое вам спасибо, что пригласили на вашу группу. Так тепло встретили. В общем, еще и праздник сегодня. Как бы, спасибо за поздравления. Вот очень хотелось поделиться своей историей трезвости. У меня были спикерские, но никогда было, не было столько народу. Я очень удивлена. И вот хочу рассказать, что родилась я в маленьком шахтерском городе, в Сибири, в Кемеровской области. И года в 3 меня увезли на Кавказ. Воспитывалась я с бабушкой. Мама у меня была предприниматель, и я единственное помню, что мне сказали, что почему я у бабушки воспитывалась, потому что у меня там воспаление легких было сильное, и мне сказали, что климат не подходит, увезли к бабушке. Воспитание было жестким, мне ничего было нельзя. Такое благочестивое воспитание, как бы везде старшие, всех надо уважать, туда не ходи, сюда не ходи, это нельзя. И, в общем, у меня было, я почему-то сегодня вспомнила, что, то есть в 3 года я бабушку еще называла мамой, и потом по телефону, когда росла, послушала, что мой отец спивается, гоняет там маму с топором, это все, но я часто послушала все разговоры, и как бы вот, ну, я вот росла, что там вообще происходит, я не знаю, просто говорили, что мама все время работает, и все. Вот, и моей мечтой было, так как я ходила в школу, значит, у всех были родители, моей мечтой было все-таки как бы вернуться к маме, потому что у меня там было еще 2 брата, и чтобы у меня было все как у всех, вот как у всех, не вот так, как я росла, да, с бабушкой, почему меня бабушка воспитывает, почему все не так, как у всех. И получилось так, что я этого дождалась, я занималась спортом, карате занималась, все мне нравилось, и школа нравилась. Мне дождалась 14 лет, и мама меня позвала к себе. То есть меня забирали до этого летом на каникулах, а тут она, мне стоит выбор приехать в Сибирь, как бы жить с мамой. И вот я вся такая летящая на крыльях к маме, бросаю бабушку, которая меня воспитывала, и думаю, что в Сибири ждет меня вот это счастье. А там меня уже как бы встречает другая жизнь. Я приезжаю туда такой хорошей, правильной девочкой, и все на меня обращают внимание. Я от всех жутко отличаюсь от этой своей правильностью. И мне хотелось просто дружить, просто хотелось общаться с детьми, знакомиться там с остальными. И вот, а куда вы пошли? А у нас там сигареты, хочешь попробовать, хочешь там туда. И меня стали приглашать, я стала приходить. И все, там сначала я попробовала одно, там сигареты, мне это очень понравилось, поменялось мое сознание. Но как бы мне было страшно, но так как вот этой любви не было, мне мама больше дала свободы, делай, что хочешь. Через некоторое время как бы она мне дала уже квартиру рядом с домом, и там, где я могла собирать, знакомиться, собирать всех своих друзей, подруг и дальше продолжать пробовать раз все возможные напитки. Я уже там в 14 лет напивалась. 9-10 класс я уже в школу приходила после кафе. То есть мне надо было выпить утром, чтобы прийти и начать, собственно говоря, уроки. Учителя почему-то относились к этому, не знаю, что, может, симпатия какая-то была, но всегда какие-то мне скощухи были, как-то что-то на все закрывали глаза. Особым умом я не отличалась. Я единственное, что в Сибири уже был другой менталитет, и там вот эта хорошесть, она не нужна была. Отличники были лохи, значит, а те, кто вообще как бы, или вот те, которые слабые были, тоже там еще какие-то были. В общем, надо было чем-то отличаться. И меня позвали в компанию такие крутые девчонки нашего класса, бить лохушек после школы. Вот, в общем, этим я отличалась. Уже где-то 15-16 лет у меня уже были проблемы с инспектором по делам несовершеннолетних. Меня вызывали уже к заучу. Но, слава богу, как на тот момент я понимаю, что-то меня еще там останавливало. Я закончила 11 классов. И помню, на дискотеках я тоже должна была как-то отличаться. Я всех новеньких со школ там задевала драку. И, в общем-то, тоже потом все говорили, вот это она там крутая. Ну, короче, мне это нравилось, вот этим я, собственно говоря, отличалась. Дальше что произошло? Дальше просто на одной такой дискотеке меня избили толпой. Мальчики и девочки все. Была целая там компания, в общем, меня они все поджидали и избили. Я встала, там какие-то там девчонки, подружки подбежали, меня утащили. И я уже помню, пришла на дискотеке первый раз, я попросила Бога и покляла, что больше никогда я никого не трону. Вот настолько мне было больно, настолько мне было невыносимо. Но через некоторое время уже напилась и созвала всех своих друзей, чтобы отомстить. А всем этим на этой же дискотеке, но забили, как говорится, стрелку. Вот эта стрелка закончилась тем, что перед этим я опять выпила, и все, кто пришел за меня заступаться, я вышла, я уже напилась. И, в общем-то, мне уже эта стрелка, вот это все мне не нужно было. Все потом от меня отвернулись, обиделись, как-то моя подошла, да давайте дружить, все нормально, все хорошо, давайте вот сейчас напьемся. И с тех пор, в общем, я пила как бы каждый вечер. А где-то в 17 лет я уже попала в наркологию. Я закончила школу, я поступила в техникум физической культуры, потому что кроме как занятий спортом, драться, вот это вот все, я больше ничего и, собственно говоря, не умела. У меня умирает мама от рака груди, но почему-то каким-то образом она меня таскает в церковь. Тогда меня и покрестили, я очень боялась церкви. И перед тем, как она умерла, она попросила знакомую, чтобы она мне помогла с поступлением. В общем, с работы, даже не с поступлением, так скажу. Я еще занималась пулевой стрельбой. И, в общем, появляется знакомая, которая возит меня в Барнаул. Я там со всеми своими грамотами, в общем, приезжаю туда, и меня сразу знакомят с генералом, и я, в общем, начинаю работать в органах внутренних дел. Я еще перед тем, как там работать, прохожу медкомиссию, мы там с подружкой жили, но я, блин, забыла самое интересное рассказать. В 17 лет, когда я попала в наркологию, перед тем, как уехать, в милиции работать была моя мечта, как бы, потому что там тоже, наверное, все крутые такие работают. Вот, в общем, я туда хотела. И когда я попала в наркологию, я ощутила вот этот похмельный синдром, но я не знала, что это похмелье. Я побежала в скорую помощь и сказала: сделайте со мной что-нибудь. У меня, короче, я покрылась какими-то бордовыми пятнами, мне стало тяжело дышать. Я никак не связывала это все с алкоголем. Ну, как бы все пьют и всем хорошо, у меня вот такая реакция пошла. Скорая помощь везла меня в наркологию. Я просыпаюсь и, получается, так смотрю, все какие-то вокруг меня беззубые, страшные, еле ходящие там, и я здесь. У меня же жизнь только начинается, что я вообще здесь делаю? А мне говорят: вот эти таблеточки не пей. Я говорю: хорошо, все. Я как бы слушаю, через некоторое время приезжает мама, она еще не умерла, она меня забирает. И перед этим идет разговор меня и нарколога. Она сидит рядом, он говорит: как часто пьете? Я пила тогда уже на тот момент каждый день. Я говорю: 2-3 раза в неделю, как все, и все остальное. Ну, рассказала про отца алкоголика. И он сказал: вы знаете, что у вас аллергия, вам пить нельзя. Очень хороший был нарколог, и я восприняла эти слова, ну, так как есть аллергия, вот как кто-то на мед, у меня, значит, на это. Но я так расстроилась, как же я дальше теперь буду жить без этого. Я расстроилась и ушла домой. В общем, с этого дня жизнь круто изменилась, потому что, да, через некоторое время умирает мама у меня от рака. Мне вот эта женщина помогает устроиться на работу. Я там прохожу медкомиссию. А у меня все там успешно получается. Я встречаю своего будущего мужа. Он злоупотребляет алкоголем, но я закрываю на это глаза. Закрываю глаза, потому что думаю, что, ну, так мне, у меня, объясняю, что у меня аллергия, мне нельзя, ну, как бы, ты же не, ну, не вижу я в нем алкоголика. Ну, в общем, через год у нас уже свадьба, я уже работаю, у нас машина, квартира, все это в материальном вот так вот ну, то есть у меня от мамы наследство достается, мы покупаем там одну квартиру. В общем, все вот так вот материально мы завязались руками и с ногами. Получается, что через некоторое время на свадьбе я разрешаю себе выпить, потому что считаю, что на свадьбе у меня, ну, не умру. Я на своей свадьбе, как бы, поэтому приходят все коллеги, думаю, мне вот обязательно надо шампанское на свадьбе выпить. Я выпиваю шампанское. А свадьба проходит очень хорошо, а через некоторое время я понимаю, что счастья-то какой, аллергии больше нету. И через некоторое время, каждый вечер я сажусь с мужем, в котором я не видела вообще алкоголика, ну, как бы попивать. На работе все праздники для меня открываются, потому что снять напряжение, день того, день сего. И, в общем, вот оно, чудо. У меня трехкомнатная квартира, у меня муж, у меня машина, у меня работа мечты, у меня вообще все в шоколаде. Вот просто вы понимаете, что все, о чем я мечтала, все исполнилось. Через некоторое время я понимаю, что, как вам сказать, я при всем этом все чаще меня куда-то затягивает. То есть у меня как-то был спорт, как-то что-то за 3 года я смогла как бы достичь. А потом как-то все... То есть уборку я должна совмещать с алкоголем дома. Мне только вот на работу бы оставалось бы время, вот на работе не пить, но нет. Каждый раз я ищу возможность выпить и на работе. То есть, получается, там мне в этом помогают. Я работала в штабе, получается, потому что это просто второе место, там, где просто на обед закрывались двери, разливались, и домой приходила. А домой приходил у меня муж, там пил. В общем, все заканчивалось драками, побоями. Через некоторое время я узнаю, что мне муж изменяет там, с моей стажеркой. В общем, все так весело закрутилось. Я, если до этого пила какие-то вот эти вот легкие, там это, то тут же сразу перехожу на водку. В общем, суть в том, что за эти 2 года... Я уже на работу прихожу пьяная, в погонах, но все-то там как-то прячусь, все, мне кажется, что все так делают, все пьют, и, в общем, и как-то все это обходит меня стороной. Потом через некоторое время меня увозит начальник на свидетельствование, говорит, ну, как бы, все. Я говорю, вот вы не понимаете, говорю, у меня такая жизнь, говорю, меня муж, говорю, бьет, вот там, у меня большие проблемы, у меня там то-то, сё-то. Он мне верит, я, как только он возвращает меня на свидетельствование, не повез меня, только, ну, все, давай там решай свои проблемы. И тут же я уже иду, напиваюсь. В общем, через некоторое время меня все-таки сокращают с работы. Но только меня заставляют уйти оттуда по собственному желанию, пока я еще могу. То есть я и в главном управлении, я уже пришла пьяная, даже писать вот это вот о том, что я ухожу по собственному желанию, по сокращению вот, штатов, я всем там... Начала орать, что вам еще строю, сейчас я генералу позвоню, на меня все так смотрят. Понятно, я-то думаю, что они не знают, что я пьяная, а они-то все это видели, ну а им нужно было только вот это заявление. Через некоторое время муж мне уже прямым текстом пошла нахуй отсюда, алкашка кончена, т.д. и т.п. Но понимает, ну, вот это наша квартира, вот это все, что в квартире, он не отдаст. Это он выгоняет меня. Я никуда не ухожу, я за это все цепляюсь, но пью каждый день. Я уже не пить не могу. У нас постоянные драки, постоянные ссоры, приезжает и милиция, и стекла разбиты, и вообще, в общем-то, получается так, что он уже звонит моим родственникам, которым я все это время врала, что у меня все хорошо, у меня замечательная жизнь, меня все устраивает, они приезжают, вот видится совершенно другая картина. В общем, получилось так, что за все это время я спилась так, что я просто ездила с ним, подписывала все вот эти вот кредиты, он брал кредиты, я все подписывала на себя, мне лишь бы было уже пить, уже никакие драки мне не нужны были, мне просто нужно было каждый день, чтобы что-то у меня было выпить. Все, через некоторое время меня забирают родственники у меня, такие достаточно как бы не пьющие, они уже меня хотят там положить, я не в наркологию, я в эту наркологию снова не хочу ложиться. И получается так, что я хожу бомжевать, я хожу по всем старым там знакомым, пью все, что можно пить, уже там попрошайничаю-то. В общем, получилось, что работала я в Барнауле, но уехала опять в этот городочек шахтерский. И у родственников я жить не могу, там он уже, муж у меня все продал, туда я вернуться не могу, у меня вот эта клеточка, единственное, с чем я уехала, вот за 7 лет там проживания, это с такой сумкой, знаете, китайская, вещей своих, и все. И, в общем, я понимаю, мне уже вообще смысл мне вообще жить, я вообще ничего не вижу, я не вижу смысл мне дальше жить. Как бы у меня, во-первых, мне негде жить, во-вторых, как бы все друзья, все, кто был, вот, ну, вот, я, как бы, когда я там работала в организации, у меня, ну, много было там знакомых, друзей, которые всегда там, как бы, поддерживались, а потом куда-то это все делось, ну, исчезло, я осталась одна. Вот я пила этот спирт. И в итоге я попала первый раз в наркологию, меня там, то есть второй раз уже в наркологию, уже осознанно вот эти 30 дней, когда откапывают, меня откапали, я думаю, ну все, я больше пить не буду, прихожу, мне уже хочется пить, я опять напиваюсь, опять где-то шатаюсь, и вот опять, и третья уже наркология, я помню, вот она была заключительная, третья наркология, мне мой последний день, 30-й день в этой наркологии, мне звонит моя, тоже с которой мы с ней лежали. То есть я начала уже знакомиться в наркологии с будущими, со своими друзьями, с кем я буду дальше. Я, в общем, очень общительный человек, знаете, такой харизматичный. И она уже, знаете, ты представляешь, у нас 6 литров, ну там, через 40 минут до другого города в Новокузнецке приезжай, я говорю, как я приду? Да ты вызывай такси. В общем, меня выпускают с наркологии, но все там трезвое будет. Я говорю, да, все, вы же сами понимаете, все. Я еду туда, я просто бросила сумку с вещами там родственника, сошла, все хорошо, мне там по делам, и уезжаю туда. В этот Новокузнецк. Меня они встречают там с какими-то друзьями своими. Вот эта подружка, с которой я познакомилась, вот, она стала уже мне очень близка. И получается так, что 2 дня мы эти 6 литров-то, все хорошо, у нас все замечательно, мы веселые, радостные, что с ней встретились, праздник. А потом я там, в общем-то, как бы заблудилась, я потеряла ее. И у меня такое состояние, все, что я вообще ничего не понимаю, где я, чего я стала отключаться. И я так отключилась, что, короче, проснулась на остановке вообще голая. Мы просто, ну, извините за такие подробности, но просто голая. Были уже сумерки, не понимаю, что вообще произошло. Я бегу по каким-то кустам, у меня тут вот, я не знаю, как это, у Амазонки вот так отпечатались вот эти вот такие красные. Мне надо было куда-то бежать, но только я бежала, чтобы не по улице, а дороге там есть, чтобы меня никто не видел. Ну, в кустах дома спрячусь, меня там никто не увидит, а там я всю ситуацию объясню. В общем, я на самом деле вот это никому не рассказывала, очень так это деликатно к этому подошла, но я слышу из-под кустов, знаете, у меня такие, я когда пьяная была, мне как будто бы какую-то роль играла. И тут я понимаю, что мне тут некуда идти, и как мне быть, слышу какую-то компанию. Мне уже не страшно было кого-то звать на помощь, я орала, помогите. Они подбегают, ну, я вот стою вот так вот, причем там и девушки, и парни. Они кого-то позвали, какую-то женщину позвали. Женщина приходит, говорит, мне хотя бы позвонить, у меня тут вот в другом городе родственники. Вообще сама нормальная, но рожа у меня пропитая. Вся я уже, знаете, вот как вот у метро сидят, вот примерно такая, все вот с такими этими. И, значит, она... Я дает мне телефон, я звоню сестре, мне говорят, вот ты там где шляешься, говорит, вот там оставайся. Я говорю, меня тут сбили и все такое, говорит, вот, типа, все. В общем, последняя дверь, вот это моя, вот эта сестра моя, все, что у меня есть, как бы закрывается и как бы все. Я думаю, ну ах так, ладно. Через некоторое время я выхожу, то есть я пришла к этой женщине, она мне там какие-то дряхлые, то есть вот какой бомж должен быть, вот так они мне какие-то старые вещи своего мужа, я не помню, какую-то майку, что-то там немножко рваную, и вот я с таким лицом выхожу, такая, ну как бы... офигевшая, что все, помощи никакой нету, значит, надо самой. Я увидела, в общем, скорую помощь. Я думаю, ну, может, там как-то перекантую, скоро меня увозит, у вас все хорошо, и сразу же отпускает. И привозит меня в место на теплотрассе, где есть бомжи сидят. Вот, ну, как бы, вот есть такие места, вот я открыла для себя. Я такая смотрю, меня куда привезли-то? Я говорю, я-то вообще-то, в принципе, нормально. Но я стала, дайте хоть мне, ну, проезд мне до города доехать. Мне никто ничего не дал. Я стала ходить попрошайничать по остановкам. Я там попрошайничала, думаю, я на спирт себе соберу. И вот стою я. Проходит мужик с колбасой, я до него цепляюсь, значит, и говорю, мне нужно выпить, говорю, срочно. У меня там, короче, вообще сильная проблема. Он говорит, вон, иди к тем людям. Короче, мне посылают к бомжам. Я иду к бомжам попрошайничать, чтобы они мне что-то налили. То есть в этот момент я сижу, с одним поговорила, с другим поговорила. Ну, вроде хорошие, нормальные люди. Я понимаю, что я уже сравниваю с ними. В общем-то, как бы с этим один бомж говорит, да, пойдем, я тебе сейчас налью. Ну, и куда-то меня ведет. Я ему, короче, говорю, долго мне еще идти. Он меня, короче, спускает какой-то в этот подвальчик. И такой, короче, до меня лапать меня. Я ему так как, блин, господи, боже мой, еще мне не хватило, чтобы меня еще бомжи что-то со мной здесь сделали. Я, короче, его локтем откидываю, сама выбираюсь оттуда, убегаю, короче, вот возле дерева сажусь и плачу. Боже, помоги! Это же какой ужас вообще со мной происходит. Идет этот мужик с колбасой. Я обратно. Это было. Я даже и помню его имя. Его звали Константин. Я говорю, ты какого хрена меня туда отправил? Говорит, ты... И он такой, что с тобой случилось? Я говорю, ну, мне пришлось рассказать ему всю историю, как бы. Он говорит, сейчас. Ну, конечно, он достает бутылку водки. Мы с ним распиваем. И три дня... Я хожу, он, оказывается, там был дворником, где-то вот эти у киосков, и он меня охраняет. Он охранял меня все это время. Он мне давал позвонить сестре, там уже никто ничего не брал трубки, где там шла, где была, короче. И получается так, я уже не знаю, что делать, я хожу, собираю бычки, нам как бы уже курить нечем, мы пьем какую-то жидкость из этих, как они... для очистки ванн. Я уже пила, и я уже понимаю, как меня, я уже не пьянею, а у меня меняется сознание, что я деградирую до такой степени, что вообще ничего не понимаю. И получается так, что мы идем с ним, передо мной носят труп прям девушки, которая вот прям выпила, умерла от этого. И я тоже, давай, доставай. И опять же пью, короче, потому что мне страшно было, что сейчас она придет. Тут же я выпиваю как бы эту жидкость. И потом она через два дня, получается, у меня день рождения. Я, значит, какая третья уже ночь пошла. он там костер жгет, с мусорки мне что-то приносил есть. И я, значит, уже стою на колени, и вот прям вот, знаете, я до такой степени прям вот вопль. У меня никогда такой не прям вопль, Боже, помоги, я умираю. Вы понимаете, у меня такое прям видение, что я сейчас, у меня отец умер от алкоголя, что я сейчас сдохну. Вот я как сдохну, как она, я говорю, помоги. Я не могу не пить, потому что не, я даже вот понимаю, что я сейчас сдохну, как вот эта девушка, и я продолжаю пить, я не могу не пить, сделай хоть что-нибудь. Хоть какой-нибудь шанс. И, ну, я, честно говоря, не верю, просто орала. Я стояла на коленях, орала. А на следующий день мы пошли собирать бычки с ним. И я увидела наркологию, когда в какой-то момент меня привозили просто там откапать родственники. Когда еще просто, знаете, как розовое употребление было. Это там у кого-то знакомая была. И, в общем, платно меня там откапывали. То была заведующая. Я почему-то у меня пошел процесс этих воспоминаний, я увидела это здание. Я говорю, Костя, говорю, сейчас зайду туда на 5 минут, захожу. Я вспомнила, как зовут этого нарколога, Екатерина там какая-то. Говорю, помогите мне, пожалуйста, говорю, дайте мне 50 рублей на булочку там с чем-то. А она мне дает деньги. Говорю, можно, говорю, у вас полежу здесь, говорю, в этой платной это наркология навидит, ну, бомж стоит. Ну, говорит, Света, что с тобой стало? То есть Света приезжала там тогда-то, тогда-то, как человек, а тот бомж, что же ты с собой сделала? И говорит, тебе надо, говорит, тебе, мы тебе здесь помочь не сможем, давай позвоню твоему брату. Говорит, брат приедет, говорит, ну тебе надо длительное лечение. И говорит, он не приедет, никто за мной не приедет. Он говорит, на 50 рублей, иди там, это я сейчас к тебе позвоню. Все, приезжает, значит, я, Костя, 50 рублей, говорю, Костя, говорю, я тебя заберу с собой, я приеду, я сейчас сама вылечусь, говорю, потом за тобой приеду. Он говорит, я говорю, все, говорю, я больше так не могу. Он говорит, да, давай, пошел опять за этим. В общем, мы распили с ним напоследок, и все. Приезжает брат, у него как раз новая жена, они на Мерседесе, там какой-то, короче, крутой машине, и я еще жену эту не видела, вот он меня знаком, говорит, это моя сестра, и очень приятно. Меня в наркологию не берут в первый же день, потому что у меня там, короче, вши, они меня привозят к себе на квартиру, там закрывают двери, я вот так вот сижу, тут же приезжают, а у них там тоже праздник, и получается... мой муж, муж сестры, который меня тоже ненавидел, хотел меня отравить, убить и все, ему дарят кинжал. И мне надо всего лишь одну ночь переночевать, чтобы меня на реабилитацию положили, ну, долгосрочно. Я думаю, я не доживу, меня сейчас этим ножом вот в этой комнате, он прикончит. У меня была такая мысль, как бы сбежать. Но нет, все, там, короче, такие чудеса были, что на следующий день меня отвозят на эту реабилитацию, меня брать не хотели, потому что я там была уже столько раз, это реабилитация в той же наркологии, меня там уже все знают, и как бы, что ей уже ничего не поможет, они говорили, но... вот брат просто связи были там, и он договорился, ему, чтобы последний раз. Вот эти двери открываются для меня. И вот получается, что с того дня, ну, мне родственники говорят, ну, полгода, говорит, хотя бы здесь пронаходись, говорит, и мы тебя потом заберем, говорит. Ну, раньше, говорит, ну, попробуй только появиться где-нибудь там вообще на горизонте. Я говорю, хорошо. И вот где-то уже, ну, я правда была, я настолько деградирована, вы знаете, меня подстригли, короткая стрижка под ежика, только не на лосо, что у меня были вши. Я там отъелась, потому что мне надо было пить, пить нечего было, но я надеялась, что кто-нибудь занесет, вот как-нибудь пронесут. Я жила там с этой надеждой, хоть чуть-чуть. И вот это я все заедала, я там поправилась до 85 килограмм, потому что мне ничего не радовало. Я думаю, я болею всеми болезнями на свете. И вот это, я была очень страшная, и еще вот это подстриженная. И, в общем, такой колобок, 85 килограммов, вот от на реабилитации, там, от занятий до столовой, вот так вот я катилась, вообще смысла никакого в жизни. Но я там пробыла год и два месяца на этой реабилитации. Но у нас была первая в нашем городе, и чтобы туда попасть, надо было обязательно встать на учет. Меня тоже туда поставили, как бы поставили на учет. Я все думала, как же я восстанавливаться-то потом буду в органы. Мне же на учет поставили. Для меня это было самое такое. Потом, когда уже стало приходить в себя, что ну как бы на всем этом крест. Но я хочу сказать, что у меня много еще времени.
Есть еще.
Я хочу сказать, что через полгода я была своевольна даже после вот этого всего пути. Я все никак не могу понять, что такое своеволие. Я курила там, где нельзя курить. Я делала все, что конфеты прятала там. Все никак не могла понять, как вообще, что это такое своеволие. И меня наказывали, я это отрабатывала. В один прекрасный момент я пошла мыть туалет с протестом, с сопротивлением. В какой-то момент я поняла, как мне хорошо. Прошло 6 месяцев, по-моему, или 7 месяцев. Как мне хорошо мыть туалет. Представляете, я стала получать счастье от того, что я мою туалет. Я побежала за музыкой. Я там стала получать удовольствие от того, что я пью кофе 3 в одном. Для меня стало какой-то радостью какие-то такие вещи, которые никогда в жизни меня не радовали. В общем, я так думаю, что это и было вот это духовное мое пробуждение. Я стала понимать то, чего я не понимала. Я стала подходить к тем людям, к которым я не подходила. Как бы, и я стала слышать тех людей, стала делать все, что говорили люди впереди идущие. Так началось мое выздоровление до тех пор, пока у меня не появились там отношения. То есть я вообще-то не хотела никаких там отношений, даже там чувства, не чувства. Ну так сложилось, что мне понравился человек, и вот у нас там сложились отношения, и я даже там с ним, получается, что переспала, у нас реабилитация была совместно. Ну а все так это было честно, а он был 3 месяца ему всего было, что вот он пришел на реабилитацию. Он пошел все это консультантам рассказал, ко мне подошли, говорит, ты такая вроде как была выздоравливающая туда-сюда, и вот такое как бы сделала. А я откуда знала, что ну как бы вот такое у меня случится. Его выгнали с реабилитации. Я там пробыла 1-2 месяца, подошли вот эти консультанты мужики, женщины, сказали, как ты типа вообще здесь могла, там, но меня оставили все равно, но я ушла за ним. Вот. И потом, вот вы знаете, моя реабилитация подошла к концу, все консультанты говорили, когда я подходила к ним, говорят, я говорю, сколько у меня процентов, что я останусь трезвой? Они говорили, 1%, что останешься трезвой. И вы знаете, вот после того, как я встала на колени, мне терять нечего было. У меня уже не было никого, ничего, ни вообще, как вам сказать, цепляться не за что было. Я не то, что была, хотела умирать, я не могла, я понимала, что я вот жить-то хочу, но просто вот так жить не хочу, дальше только земля и все. Я вот понимала, что с того момента, как я встала на колени, и вот я поверила, что Бог есть, я попросила Его помощи, даже та моя ошибка, которой бы я ошибки не совершала, уже все для меня был Бог. Потому что у меня тогда появилась вера. Знаете, вот честно скажу, вот отец детей, у меня появились дети. Я оказалась, как потом 7 лет была бесплодна. До этого мне поставили диагноз. Все. У меня появились дети именно от этого. Он не, на данный момент он не выздоравливающий сейчас, но у меня 2 детей. Как бы я живу в Санкт-Петербурге. И вообще просто у меня есть свое жилье, у меня есть группы, как бы любимые, да, у меня группа гражданка, я вот тоже буду еще справлять юбилей на гражданке, если хотите, приходите, вот может познакомимся с кем-то. И вы знаете, вот после того, как появляется в твоем сердце настоящая вера, когда ты слепо веришь, что вот он у тебя есть и все, все что-то, все правильно, неправильно, все ведет к твоей счастливой жизни. Я никогда, вот у меня была трехкомнатная квартира, муж, все, вот это вот все меня не делало счастливой. А вот, вот эта вот вера, и вот когда, я помню еще, когда сюда ехала, знаете, у меня одна картинка такая, я помню, еду я в трамвай, у меня уже ничего нету, и ехала вот так вот, знаете, вот как вот, ну это уже после того, как я стала на колени, я вот так вот ручки свои опустила, я даже опишу, я чувствовала себя как вот собака, вот служащая, да, вот кому-то, я на все готова, вот на все. И себе задавала вопрос, неужели ничего мне в этой жизни не поможет? Неужели? И я смирилась с тем, что ничего мне в этой жизни не поможет. И я так поняла, что это было мое бессилие. Ничего в чем не поможет? Остаться трезвой, ну, чтобы не пить. Потому что я уже понимала, что я как бы не могу, что бы я ни делала, какие там вы со мной... Понимаете, я вот уже у смерти, да, и все равно пью. Но это надо быть полным, я не знаю, и даже деградированные люди, я не знаю, как бы понимать вот эту всю ситуацию и все равно пить. Я ничего не останавливала, было пить, 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 пить. И вот так вот поменялась жизнь после того, как я, да, там стала наконец слепо поверила, да, вот в Бога. А вера, потом, что говорят другие выздоравливающие люди, что надо делать. И я не буду рассказывать вторую часть, потому что событий у меня еще после этого было куча. Но вот это счастье в трезвости, его вообще, ну, как бы, никогда не забудешь и никогда, как бы, ну, ни на что не поменяешь. И я могу точно сказать, что невозможно, возможно, потому что я на тот момент думала, что ничего мне не поможет, оказывается, помогло. И то, что я была бесплодна, я родила двух замечательных девочек, вообще все возможно. Вот с Богом возможно все. В общем, спасибо, что вы меня послышали. Мне очень приятно было вам поделиться своей историей.
Давайте поблагодарим, пожалуйста. Ребята, у нас есть время на вопросы. Если у кого-то есть вопрос, но они должны быть, задавайте.
Всем привет, спасибо за спикерскую, Светлана. Скажи, пожалуйста, а что ты делаешь на ежедневной основе, вот каждый день, в порядке вещей? Есть ли у тебя поспонсорные? И когда у тебя будет спикерская на гражданке? Спасибо.
В общем, да, вот сейчас я начну по порядку. По поводу... То есть у меня на спикерская на гражданке, наверное, такой же не будет, потому что там все мои истории как бы на первом шаге я уже примерно рассказывала. А вторую часть нет. Вторую часть уже в трезвости, я была и в сухой трезвости, да, и было невыносимо. Я поделюсь, наверное, всем тем, что мне помогает. А подспонсорных у меня нет. Я передаю опыт как бы новичкам по-другому. У меня другие как бы я сама вижу людей, я подхожу к ним, предлагаю свою помощь, а там они уже ко мне подходят, и как бы либо мы созваниваемся. Вот я как-то чувствую, вот я этому могу человеку помочь, да, мы как-то похожи. Я это, знаете, я стала жить как-то интуитивно, больше интуитивно, потому что все мои вот эти попытки, иди сюда, я тебе помогу, не увенчались успехом, и я эту идею оставила. И хочу сказать, что о полезности спонсоров. У меня было два жестких спонсора, которые внедрили меня в базу. Вот у меня база есть. Это вставать утром, просить Бога исполнить его волю. Не делаю, честно скажу, 11-й шаг. Но вот, Боже, пошли со мной туда, пошли со мной сюда, и пошли со мной, и будь со мной здесь. Это я использую каждый день. Вот. И очень-очень часто я его благодарю за такие чудеса, которые, вот понимаете, я вам рассказала о больших чудесах своих, которые вот до сих пор сама не верю, что оно произошло. А есть еще маленький, который, ну, как бы мое больное мышление, оно не замечает, но я часто вот об этом как бы осознаю это и благодарю. Наверное, вот это вот мне помогает. Вот и группа, вот это тепло, которое вы даете, ну, блин, это дорогого стоит, вот.
Спасибо.
Спасибо.
заслушалась.
А, у меня тогда вопрос будет. Свет, поздравляю тебя еще раз. Спасибо за спикерскую. Расскажи, пожалуйста, как ты начала работать по программе, когда это началось, в реп-центре или после?
Реп-центре нас учили не гонять эйфорию. Это не, не то, это не мне сказали, это я подслушала. И очень дело было так. Один раз, когда мы сидели все вместе, значит, на группе, не группу, а на собрание, я очень сказала. Валентина Новикова у нас была, мы по этим видеозаписям учились, и, в общем, потом консультанты говорят, из 10 полтора только останется трезвыми. Мне надо было войти в эти полтора, понимаете, любыми способами, вот любыми. И я вот ходила, и я подслушивала, как кто-то кому-то, я думала, сейчас вот все какие-то секреты раскрывают, и кто-то кому-то рассказал, что ты не гоняй эйфорию. И все у тебя как бы это будет, кто-то кому-то рассказал, я хожу, надо это делать. Я перестала гонять эйфорию, и мне, у меня вот уходила эта тяга, я это вот прочувствовала, вот. И как бы вот так вот, что еще там было?
Светлана, прошу прощения, вот тут вопрос у меня тоже, что значит гонять эйфорию?
Обрубать, знаете, это реально секрет. Я услышала для себя то, что вот делает для меня, как бы, ну, что я сейчас 10 лет резала, благодаря, наверное, в том числе этому. Это я обрубала мысли о том, что мне когда-то было хорошо с веществом. Вот это вот неприятно. Вот это сколько вообще. У меня жизнь была достаточно бурная, яркая, красочная. И мне вот эти вот воспоминания. Я музыку только, вот какую-нибудь шансон только услышу, все, бегу. И вот, понимаете, и вот эти вот все воспоминания, как я там с мужем пила, как я там то, как и все, вот этих вот воспоминаний, вот это все повторить или боль заглушить, только оно тебе появляется, и сразу надо обрубать. Вот в своей голове с каждым разом вот эти воспоминания будут становиться меньше. И в какой-то момент происходит вот что-то, что вообще уже их нет. Вот как-то нет. Вот как-то это все. Я не знаю, как это происходит. Я просто стала все думала, секрет, и я буду в этих полтора. Ну, по всем. Вот как-то так.
Спасибо. А можно вопрос еще? Я хотел спросить о 12-м шаге, духовное пробуждение. Я назвал это личный контакт с Богом. У меня героический, мертвый вообще. Ничего себе сделать не мог, а вот делал программу для шагов, не раз зависит с ним в голове. И голова никогда не понимает, употребить то или водку, или там, и то, и другое вместе, как ты понимаешь, с самого утра. А это раз и нет зависимости. Духовное пробуждение. У вас было такое?
Да, это вторая часть, о которой он еще не рассказывал. У меня это было, после реабилитации у меня было два срыва по одному дню. Это когда я не получила кайфа. Вот я вот сейчас вас понимаю, потому что я не получила кайфа. Я пила, и уже это попробовала, и это попробовала. А где вот этот вот, как вам сказать, когда хорошо становится? Как вот это вот, у наркоманов это наркотики, да, у алкоголиков это алкоголь, а получить вот это вот настоящее счастье. Я его каким-то образом перестала получать, вот. И это вот у меня было после вот этого, я хотела попробовать, но я говорю, это вот, все мне не рассказать, это было вот уже после реабилитации, после этого вроде бы как пробуждения не произошло. Когда первый раз попробовала, вы все, наверное, ощутили, когда первый раз попробовали, неимоверное счастье, вот. Я же уже год не пью, как бы, по-любому я должна была получить снова вот этот эффект. А у меня этого эффекта не было. Вот не было. И я просто очнулась, ну, как бы, я что натворила-то, дура-то. И потом 3 дня я вот так пластом лежала. Но и я потом поняла, а если у меня уже нету кайфа, то зачем мне вообще пить? Ну, зачем мне это все делать? И все, и как бы все вот так вот пошло. И это еще, Аня, твой вопрос, спонсор. И вот это все я находила. Понимаете, я после того, как встала на колени, я поняла, что Бог со мной. И куда бы я ни пришла, на вашу группу, в свою группу, придет тот человек, которому нужен мой опыт, и придет тот человек, который может мне тоже чем-то поделиться, что мне в тот момент нужно. Я понимала, что Бог теперь как бы жизнью моей управляет, вообще как бы не я. И куда бы я ни пришла, на одну и ту же группу придет именно тот, кому я могу чем-то помочь, или он может мне помочь, потому что ну, мне до сих пор как бы помощь нужна. И спонсоры были. Мне наверное, повезло, тебе нужен спонсор, тебе там нужно это. Я приходила на группу, вот я слушаю человека, вот сидит вот мужчина, да, в черной футболке, что-то мне рассказывает. Мне пипец, как нравится этот человек. Я подходила к нему, расспрашивала про его жизнь, как он там, что-то. И потом этот человек, как бы, ну, я примерно говорю, женщина, да, становилась моим спонсором. Так совпадало. И я не настаивала, просто искала как бы внутри. Но когда вот произойдет вот что-то, знаете, когда вам что-то нравится, внутри отзывается... Вот я больше на это стала ориентироваться. Или не нравится. Никогда в жизни у меня не было там, например, приехать на спектакль или на какой-нибудь юбилей, и если не нравится, встать и уйти. Оказывается, так можно и даже нужно. Вот так же и с людьми, и со всем остальным. И действительно, как бы, вот эта слепая вера творит чудеса. Вот слепая вера, вот несмотря ни на что. Я не говорю, что я сейчас без... каких-то там трудностей живу, что у меня там муж богатый, там, я просто, ну, поняла, что со мной есть Бог, вот и все. Вот.
Вопросы еще есть?
Светочка.
Давай, Светочка.
У меня даже не вопрос, Светик, я тебя поздравляю с юбилеем. Вот, честно говоря, вот я тут человек, у меня 5 лет 8 месяцев, когда я пришла на одну группу, ну, то есть у меня меньше трезвости, чем у Светланы, но вот благодаря ей, наверное, я зацепилась за программу. Я пришла на одну группу, на меня не обратили внимания, я была в отчаянии тоже все. Вот эта девушка ко мне подошла, дала свой номер ручек, я тебя отведу на такую группу, на гражданку. И, в общем, я прицепилась к ней, но я еще целый год пила. Она говорит, что ты пьешь, за мной ходишь? Ну, благодаря ей она потом, пошли на малую группу. Я думаю, ну, тусня новая. Пошли. И так я попала в программу. Я очень благодарна. Но она как проводник у меня, получается, действовала. Я ее знаю уже столько лет. И... Счастливая трезвость.
Спасибо большое. Кстати, малую группу мы здесь проходили.
Да. Вот здесь у нас была малая группа.
Спасибо.
Маша алкоголичка.
Да, Маша.
Свет, спасибо за спикерскую. Юбилеем тебя. Скажи, пожалуйста, а сразу после выхода из реп-центра ты устраивала какие-то границы безопасности, то есть не ходить в такие места, не посещать такие мероприятия, где, допустим, возможно, употребляют алкоголь? И как у тебя, допустим, сейчас с этим? Ты можешь себе позволить находиться в компании людей, которые тебе позволят себе выпить? Или, ну, как бы, и смысл в этом лучше, как бы, все-таки ограничивать? И в дальнейшем?
Мне уже самой было неинтересно ходить по тем местам, ну, то есть, как бы, мне неинтересно было... Мои срывы были из-за отношений, потому что отношения, это, мне кажется, вообще отдельная тема. Я даже на нигде этому не учат, ни на группах, ни на реабилитациях, нигде ты сам проходишь эту школу. А как бы мои вот эти вот срывы были про то, что как бы... Маш, что ты там задала?
Нужно
ли соблюдать границы? Да, в принципе, как бы сейчас, блин, мне вот, честно говоря, не нужно это вообще. Ну, вот как, вот я смотрю на человека, да, который вот сейчас пьет, он сейчас прикольный, такой радостный, счастливый, да, там как бы, а через некоторое время ему будет плохо. Ему будет плохо, мне я уже все, у меня уже вот внутри вот эти вот воспоминания, что мне вот, я вообще на это не обращаю внимания, мне даже немножко неприятно и противно становится как бы в компании с человеком, который пьет. И у меня, слава богу, уже вообще таких людей, ну, вообще нету. И я хочу сказать, что недавно как бы у нас вот там, где я живу, человек как бы чуть не умер, но в тот момент, когда ему нужна была помощь, позвонили мне, чтобы я позвонила его жене, а я была в Карелии. И, в общем-то, я позвонила жене, она приехала, его на скорой помощи довезли, алкоголика, и спасли ему жизнь. Вот, потому что у меня только был номер телефона ее жены. А я его до этого, пошли со мной на группу, он сходил, говорит, да нет, я пойду лучше в другое место, там попробую. Но дело в том, что вот как-то через меня, он говорит, вот если бы не ты бы, говорит, в тот момент, да, передо мной два человека от такого диагноза как бы умерли. Вот в той больнице ему сказали, вот сейчас не пьет. Какая красота, думаю, вот даже вот так вот, представляете, тебя там вот здесь, на каком-то моменте вот он тебя здесь держит, потом у тебя там в другое место, потом в другое, как бы вот просто отпусти свою жизнь, да, отдай Богу, и он сам будет как бы тобой управлять, и все.
Давайте еще раз поблагодарим Светлану. Так, я хочу сегодня поприветствовать гостя Александра из Подмосковья. И также у нас сегодня юбиляр Светлана Вечерина. Мы дарим себе монетку от нас. Есть ли у кого новости о сообществе, о нашем сообществе анонимных алкоголиков?
Александр Алкоголик, где первый вторник в месяц, 20:20, есть рабочее собрание этой группы, поэтому адрес, приходите, есть служение. Спасибо.
Спасибо.
Всем привет, Антон Алкоголик. Каждое воскресенье в Доме Милосердия имени Матери Терезы по улице Жуковского, 18, Б, станция метро Восстания, проходит собрание анонимных алкоголиков. Сразу до 4 часов дня группа называется «Освобождение», поэтому приходите, пообщаемся, попьем чай, поделимся новостью, поддержим друг друга. Спасибо.
Благодарю. В заключение хочу сказать, что все разговоры конфиденциальны, все, что сказано здесь, должно остаться между нами, в стенах этой комнаты и в нашем сознании. Кто недавно вступил в наше сообщество, какими бы ни были ваши трудности, найдутся среди нас те, кто пережил подобные невзгоды. Если вы готовы к изменениям, вы найдете поддержку, вы узнаете, что можно облегчить даже самое трудное положение. Можно помочь любому горю. Мы все несовершенны, и, может быть, наше поведение не отражает полностью той теплоты, которую мы чувствуем по отношению к вам. Со временем вы увидите, что хотя мы не все друг другу нравимся, но мы всегда друг друга любим. Беседуйте между собой, обсуждайте разные вопросы, но пусть всякая зависть и критика друг друга останется в стороне. Пусть мир, мудрость и любовь укрепляется в наших душах с каждым днем. А теперь, кто желает, может присоединиться к нашей молитве о душевном покое.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя, а не моя. Аминь.
Сейчас, куда? Нет, я же самой. Она даже...